Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в студии Елена Быстрова.
Всем привет.
Меня зовут Василий Дрожжин. А в гостях у нас сегодня Глеб Новоселов. Глеб, привет.
Глеб, привет.
Привет, друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Глеб, ты впервые участвуешь в нашей передаче. Сейчас мы тебе кратенько расскажем, какие здесь есть рубрики и что в них нужно говорить. Ну, мы тебе давали заранее сценарий, ты его изучил, я надеюсь. Сейчас Лена тебе скажет, какая первая рубрика в нашем эфире.
А первая наша рубрика будет называться «Личное дело». Глеб, мы попросим тебя рассказать нашим радиослушателям о себе. Где ты родился, где ты учился, как проходило твое детство. Ну и все, что ты хочешь сам об этом сказать.
«Личное дело».
Хорошо. Родился я в городе Омске, в котором проживаю до сих пор, в 1979 году. В этом же городе я поступил в школу-интернат для слепых и слабовидящих номер 14, в которой отучился, закончил в 98 году. После чего поступил на исторический факультет Омского педуниверситета.
Подожди, подожди, не спеши. Да. А ты в детский сад ходил?
Нет.
То есть ты домашний,
я, да? Да, я абсолютно домашний. До школы я вообще не представлял, что такое интернат, что такое общежитие. И вот в школе пришлось всему учиться,
можно сказать. А, то есть, а проблемы со зрением у тебя были с детства? Я, конечно, извиняюсь за такой вопрос.
Да ничего страшного, с детства, да.
С детства. И, то есть, тебе помогали вот всему, ну, к школе готовиться помогали семья, да, твоя?
Ну, у меня как вышло, у меня проблемы со зрением не только с детства, а, можно сказать, у меня проблемы наследственные, потому что у меня и мама инвалид по зрению, моя бабушка инвалид по зрению, и, в общем, они представляли себе, что меня ждет и к чему меня следует готовить, поэтому, идя в первый класс, я уже представлял, по крайней мере, в теории, что и как мне нужно делать.
Ну и семья представляла твоя, что нужно с тобой делать, чтобы подготовить тебя к школе.
Да, естественно. Потому
что, ну, то есть у них уже был такой вот опыт свой на
то
себе.
То есть тебя учили письмо по Брайлю или на тот момент у тебя остаток зрения позволял писать?
Нет,
по зрачку?
Остаток зрения мне на тот момент уже не позволял. Я не могу сказать, что к моменту поступления в первый класс я уже умел читать и писать, но, по крайней мере, что такое прибор, что такое грифель, как это все делается, я уже знал.
Ага. Ну, а если мы берем школьный период, вот у тебя были какие-то сложности с адаптацией, или у тебя это все гладко прошло? И
а ты такой был в семье, да, и тут попасть вот в эту, ну, интернатскую жизнь?
А интернатская ли жизнь? Ты оставался в интернате?
Я оставался, да, причем оставался, наверное, до самого последнего момента, до выпускного класса. Я жил практически всю неделю в школе, и... Наверное, какие-то сложности были. Я думаю, сложно себе представить человека, который бы пришел, попал вот из такой почти, наверное, тепличной среды, вот в среду, в коллектив, и чтобы не было никаких сложностей. Но, тем не менее, как я думаю, что они были преодолены достаточно быстро.
А ты 11 лет учился или 12?
Я учился 12 лет.
И 4 класс, да, у вас был?
И 4 класс, совершенно верно.
Ну, это, наверное, стандартная такая система, интернатское 12-летнее обучение. А были любимые предметы, любимые учителя, любимые одноклассницы?
Наверное, музыку он любил. На уроки музыки ходить.
Вот сразу скажу, музыку я не любил.
Вот так вот, да?
Значит, в музыкальную школу я хоть и поступил, но учился, скажем так, с неохотой, вообще классно.
Тебя заставили?
Я не могу сказать,
кнутом
что
меня... загнали.
Нет, я не могу сказать, что меня заставили, нет. Просто мне это было... Вообще класса до 10-го был полным раздолбаем. Мне было, в общем, как-то... В общем, я не понимал, чего...
А, сейчас ты, то есть, уже не раздолбай, да?
Нет, сейчас я просто...
Лена, ну что за намеки,
сейчас я другой раздолбай.
А на музыкальную школу, наверное, тебя мама заставила ходить, да? Говорит, иди.
Нет, тут сложно сказать, я не могу сказать, что она меня заставила, и не могу сказать, что я очень хотел. Проще сказать так, вот у меня мама сама, она теоретик музыки, она работала.
Мама будет слушать, да, этот эфир, мы не можем такое говорить.
Вот она больше...
А мы передадим привет.
Больше 20 лет отработала в музыкальной школе.
О, да, большой, приличный стаж.
Да, и, в общем, естественно, мне с одной стороны хотелось, как, может быть, пойти по стопам своей матери, а с другой, поступив в школу, ну, скажем так, особого рвения я, конечно, не проявлял. И отучившись 3 года, в общем, меня спросили, а, собственно говоря, вот что ты учишься? Да ты хочешь дальше? Я сказал, нет, не хочу.
До свидос.
Да, ну и все. Не хочешь, как хочешь.
Слушай, как хорошо. А то некоторые говорят, не хочу, я говорю, надо, иди. Поэтому тебе повезло, тебе предоставили право выбора.
Я не знаю, правильно это или неправильно, но, в общем, факт в том, что с музыкой на тот момент, по крайней мере, у меня не сложилось.
Ну, а сейчас не жалеешь о том, что не закончил музыкальную школу?
Ну, иногда жалею, потому что вообще всегда жалеешь о каких-то упущенных возможностях. Ну,
вот говорит, так вот не слушались.
Упустил.
А в музыкальной школе по какому классу
да,
ты
кстати.
Занимался?
По классу баяна, то есть у нас был филиал, в нашем интернате был филиал музыкальной школы обычной, где было всего 3 инструмента. Было фортепиано, на которое брали только девочек. Был аккордеон и был баян. Я почему-то попал на баян. Почему, не знаю.
А вот скажи, пожалуйста, вот в вашей школе учились и плюс филиал, да, я так понимаю, музыкальной школы был. А получали какой-то дополнительный документ после окончания музыкальной школы дети, ну, выходя из
обычной школы? Документ был стандартный в окончании музыкальной школы.
Угу. Ну, то есть он имел такую же силу, как и дети обыкновенной музыкальной школы. Ну, здорово, как во многих школах сейчас. Сейчас на данный момент так происходит.
Но мы все-таки на вопрос-то
да, по поводу любимых предметов.
Да. Значит, ну, по поводу любимых предметов. В разное время были разные. Была одно время даже как-то не странно математика, была география. Вот. Но как-то вот к концу обучения все-таки определился я с гуманитарным циклом. Уже стал я такой звездой по литературе, по истории, по обществознанию. И как-то уже в большей степени пошел в ту сторону.
То есть ты такой более выраженный гуманитарий, да, получается?
Ну, видимо, да, хотя я не могу сказать, что не было. То есть я одно время с удовольствием занимался и математикой, и естественными науками, но вот потом как-то, видимо, все-таки гуманитарное возобладало.
А вот ты говоришь, ты литературу любил. Ты, наверное, стихи сам писал, да?
Стихи я стал писать достаточно поздно. Это у меня уже связано с таким, с юношеским периодом, и одновременно уже с моим вторым увлечением музыкой, уже с таким серьезным.
То есть это да, об этом ты нам расскажешь попозже.
Ну, а если заканчивать разговор о школе, у тебя остались люди, с кем ты общаешься, встречаешься, поддерживаешь какие-то отношения?
Безусловно, остались. Хотя не могу сказать, что весь наш класс такой дружный, мы все общаемся. Но есть несколько человек, с которыми мы так или иначе периодически видимся, как-то общаемся. Ну, в частности, Юлия Панферова, которая еще и стала моей женой в итоге.
Ой, аплодисменты просто. Радиослушатели, я думаю, нас поддержат.
Безусловно. Хорошо, Глеб, а со школой более-менее понятно. Ну, поскольку у тебя была такая тяга к гуманитарным предметам, я так понимаю, что это наложило отпечаток на выбор дальнейшего места учебы.
Определенный отпечаток, да, потому что я понимал, что там, ну, в любом случае математика мне не светит или информатика. И потом нужно помнить, что это все-таки был конец 90-х годов, когда я поступал в университет. И то есть такого ни понятия за доступная среда, ни понятия специальные условия, тогда этого вообще, по крайней мере, в городе Омске об этом никто не говорил. И было ясно, что вот идти куда-то на... Кроме как на ИСТФАК или на филологический факультет, вот, человеку с нашей спецификой достаточно проблематично. А там все-таки были какие-то шансы.
Слушай, а почему так? Мне казалось, что ну, вот, на филологии да, ну, достаточно много письменных заданий, и с этим гораздо больше будет сложностей, нет?
Это у него склад ума просто такой.
Нет, скажем так, в любом случае письменные задания были и на истории, и на ИСФАКе, и на филфаке, и, собственно, везде люди пишут рефераты, просто вот этот блок, который был связан с информатикой, с какими-то вот такими вещами, его значительно меньше, безусловно, на филфаке, где зрение на тот момент было просто необходимо. Потому что тогда, ну, 98-й год, ни о ком джозе никто себе еще и вообще не думал.
Ну да, это были самые ранние версии джоза, которые у нас еще
были
не сильно.
А уже были даже тогда?
Конечно.
Ну, видите, я даже об этом не знала.
То есть, возможно, в Москве были, в Питере были, но в Омске это все еще было очень и очень дремучно.
Ну, то есть вопрос доступности, да, он стоял у тебя все-таки на первом месте, и в связи с этим ты выбрал именно тот факультет, который выбрал. Кстати, какой?
Исторический факультет.
А вуз какой?
Омский педуниверситет.
А, ты у нас педагог.
Я педагог, да.
Здорово. В школе работал?
в школе не довелось работать, как-то сразу попал уже на работу в ВУЗ.
Ну, а вот эти твои чаяния по поводу доступности, они оправдались? То действительно было легко учиться, не было никаких вопросов по материалам, где их достать, как прочитать, как найти?
Ну, я думаю, процентов на 80 оправдались. Нужно сразу сказать, что наш факультет исторический, он был уже достаточно приспособлен для того, чтобы на нем учились инвалиды по зрению. Дело в том, что в свое время его закончил небезызвестный всем нам Олег Николаевич Смолин. И он же на нем достаточно долгое время работал. Поэтому о том, что, кто такие инвалиды по зрению, и что им нужно, и что с них спрашивать, в общем, достаточно хорошо уже там представляли.
То есть педагогический состав, в принципе, был уже адресирован?
Ну, я думаю, в достаточной степени.
Но это хорошо, когда приходишь учиться потом уже. Когда все знают эту проблему уже, вот, в глаза видели ее, и тогда, конечно, проще.
Ну, с преподавателями понятно, у них уже были, что называется, прецеденты. А как тебя приняла группа? То есть были какие-то проблемы с адаптацией или все, втянулся ты сразу, стал общаться со всеми?
Ну, опять же, нужно сказать сразу, что получилось так абсолютно спонтанно, что из нашего класса вот на этот самый факультет поступил не я один, поступило сразу 3 человека. Поэтому группа хотела того или не хотела, она вынуждена была нас принять, потому что 3 это уже...
Вас терпеть.
Такая... Это уже сила, да.
Да, это уже сила. Вот, хотя, конечно, были и различные курьезные случаи, очень... Но про которые сейчас все равно вспоминаешь как-то скорее с улыбкой, чем с грустью. Хотя тогда было иногда страшно, конечно.
А страшно почему?
Ну, как сказать... Ну, расскажу такой случай. Значит, у нас находилась кафедра археологии в нашем вузе, совсем рядом с еще с одним помещением, то есть буквально двери находились через косяк, дверь в дверь. И мне нужно было, значит, зачем-то, уже не помню зачем, обратиться к одному из преподавателей. Я подхожу, открываю дверь этой кафедры. Я был очень робким, очень скромным, очень стеснительным, поэтому я так не весь зашел, только так голову просунул, проскребся и так говорю: «Светлана Викторовна, Светлана Викторовна, вы здесь?» На что мне говорят: «Глеб, это женский туалет». То есть вы представляете мои чувства, мое состояние на тот момент. Я готов был провалиться сквозь землю. Естественно, я должен был сказать: «Извините, обознался», что-нибудь в этом духе. Но я страшно покраснел, страшно растерялся и вместо этого пробормотал: «Я знаю».
Да. Общем, какая большая тяга студента к знаниям, что он педагога ищет даже в туалете.
Вот, после этого, естественно, любой нормальный другой человек мог бы вообще уже просто не приходить, наверное, на занятия. Вот, но как-то все рассосалось.
Да, аудитории, то есть подписаны по Брайлю не были, да?
Нет, я говорю, в этом смысле никакой доступной среды не было, то есть ни аудитории, подписанных по Брайлю,
Я думаю, что после этого они озадачились.
Ну, я так понимаю, вот в таких ситуациях, хочешь не хочешь, но ты налаживаешь контакт со зрячими студентами и, соответственно, в этом смысле немножко так их эксплуатируешь, ну и в конце концов вы находите какой-то общий язык. Я так понимаю, что поскольку вы поступили втроем, у вас какой-то такой мини-группа, да, мини-коллектив свой сложился, но вот в общую группу вас так влили, все-таки приняли, да?
Или к вам кто-нибудь
приняли? Абсолютно приняли. Более того, у нас, значит, одна девушка вообще сразу попросила, чтобы ее от нас отселили, то есть чтобы она училась изначально в другой группе, в группе, скажем, со зрячими, то есть чтобы у нее инклюзия происходила по полной программе. В общем, ну, значит, я и еще один человек, мы не стали этого просить. Решили все-таки, что как-то вдвоем веселее. Но тем не менее, я думаю, что как-то вросли мы достаточно быстро и в коллектив, и в группу, и потом было все, и были какие-то там посиделки в общежитии, и были совместные вылазки, и даже я чуть не поехал в археологическую экспедицию, в итоге все-таки не поехал, но там по независимым от меня причинам.
Ну, это практическая составляющая учебы была, да?
Ну, это уже, да, это практическая
составляющая. А вот вообще практики проходили каким образом? На истфаке.
Практики, ну, то есть у нас была педагогическая практика, естественно, со 2 курса по 5 каждый год мы обязательно работали в школе. Да, вот вы спросили, работал ли я в школе, можно сказать, что если работал, то вот работал на практике.
Хотя... А потом подумал и решил больше не работать, да, после практики?
Нет, не то, что я подумал, просто ну, как так случилось.
То есть практика заключалась в том, что ты вел уроки истории в школе, в общеобразовательной?
Ну, нет, вначале была так называемая пассивная практика, то есть просто мы наблюдали за тем, как работают уже такие опытные педагоги. и делали, скажем, писали дневники, делали отчеты, как что мы извлекли из этого. А потом уже курса, по-моему, с четвертого пошла практика активная, когда уже непосредственно ведешь уроки сам, а за тобой наблюдает твой куратор, делает тебе замечания, то есть что у тебя удачно, что менее удачно, что более удачно и так далее.
А ты только историю вел на практике?
История, обществознание, даже вел право пару раз.
Ага, то есть это классы уже такие зрелые, да, я так понимаю?
У меня были разные классы, да, у меня были младшие классы, были уже выпускные классы.
Ну, как вот впечатление от преподавания детям в школе? Вот мне интересно, удается держать дисциплину в аудитории, где там 30 человек, все там
бесятся? Бля, они тебя не знают еще, ты пришел, человек новый.
Ну, я не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы с дисциплиной, потому что, во-первых, всегда, конечно, сидел еще один человек, сидел куратор, который смотрел задние парты, как это у тебя получается. То есть, если что-то вдруг не так, то он очень быстренько одергивал. Но вот, как мне кажется, сейчас уже, так, забегая вперед, когда я работаю, занимаюсь преподавательской деятельностью, мне кажется, что вот сейчас даже больше проблем с дисциплиной, чем могло бы тогда быть в школе.
Глеб, ну, я предлагаю прерваться на время и послушать какую-нибудь песню на твой вкус.
Хорошо. Меня предложили выбрать три, да, композиции на мой вкус. Разные. Я постарался показать, что нужно слушать музыку вообще в разных жанрах. И первая композиция, которую я хочу предложить послушать, это песня группы The Doors, Strange Days.
Хороший выбор. Слушаем. Студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», а в гостях у нас Глеб Новоселов. Глеб, мы закончили на университетских годах. Что было после?
Значит, после университета я не могу сказать, что, что сразу мне это удалось. Год я пробыл таким вольным...
Стрелком.
Вольным стрелком, да. После чего все-таки сумел поступить в аспирантуру нашего же университета на кафедру, которая тогда называлась сначала кафедра политической истории, потом кафедра истории, социологии и политологии.
А тебя тянуло в науку или это был вот там, не знаю, необходимость какая-то?
Вот на тот момент... Я, опять же, не могу сказать, что меня сильно тянуло в науку, но я понимал, что, наверное, этим стоит заниматься. Но это было интересно. Это было интересно.
Угу. То есть у тебя сразу появились какие-то практические занятия, да, со студентами, как я понимаю?
Нет, скажем так, вообще началось все у меня еще здесь с третьего, наверное, курса, потому что обычно к третьему курсу уже все студенты окончательно определяются с научным руководителем для написания диплома своего. И к третьему курсу я тоже определился. У нас был такой замечательный преподаватель Анатолий Алексеевич Штырбл. До сих пор я, в общем, готов снимать переднюю шляпу, потому что преподаватель от Бога и, в общем, человек высочайшей эрудиции. И поработав с ним, я понял, что хочу, в общем, с ним заниматься дальше. Мы с ним написали диплом, и он предложил: Глеб, ну что, ты готов дальше в аспирантуру ко мне же? Я говорю: Анатолий Алексеевич, всегда. После чего год вот мы с ним... То есть год я был не вольный слушатель, а кандидат в аспиранты. Uh-huh. То есть я подал все документы, я сдал 2 кандидатских минимума, после чего сдал 1 вступительный экзамен, и меня решили принять в аспирантуру. Вот, и продолжил я уже заниматься с тем же научным руководителем. То есть у меня все достаточно было понятно к тому времени, чем заниматься, какую тему выбирать и... так далее.
Угу. Ну и какую тему ты выбрал?
Значит, тема в итоге была сформулирована так, сейчас вы будете смеяться. Исторические воззрения теоретиков российского анархизма второй половины 19-го, 1-й, 3-й, 20-го столетия.
Ну тебя тянуло, видимо, вот к анархии такой, да, вот к вольнодумству.
Нет, вряд ли кого-то в юности не тянуло к вольнодумству. Я не помню, кто сказал из умных, да, что тот, кто не был в юности революционером, у того нет сердца, да, а тот, кто в старости не стал консерватором, да, то у того нет ума. Наверное, в юности каждый был в какой-то степени таким бунтарем, да. Но я не могу сказать, что для меня анархизм был именно чем-то вот таким основоопределяющим. Просто Анатолий Алексеевич Штырбл как раз это была одна из тех тем, которыми он занимался. И он предложил: ну что, возьмешь анархизм? Я сказал: да, возьму.
Я так хочу, чтобы ты взял анархизм. Возьми, пожалуйста. Да.
Ну, а сложно было при подготовке вот этой диссертации? Много материала было изучено?
Материала было изучено огромное количество. То есть, ну, надо себе представить, что просто перелопачивались труды. Ну, то есть у нас было взято сразу же несколько таких монстров анархизма, вот, у которых у каждого не по одному тому написано, и все это нужно было... перебрать на предмет именно исторических взглядов, потом посмотреть, как это все трактовалось другими авторами, все это свести к какому-то общему знаменателю. То есть, ну да, достаточно большая работа была проделана.
Ну вот мне интересен какой вопрос. Вот современные технологии позволяют искать этот материал, не выходя из дома? Или все равно нужно ехать в библиотеку?
В архив.
Смотреть там какие-то труды там, авторов 19 века,
20 библиотеку, века. В библиотеку нужно ехать обязательно. Я скажу более того, что человек, который работает где-то не в Москве, а на периферии, ему все равно в любом случае нужно ехать в Москву, нужно ехать в РГБ, нужно ехать в ГАРФ, потому что все равно большая часть материалов, она все-таки сконцентрирована в Москве.
То есть интернет сейчас не панацея, если ты хочешь получить хороший материал.
Он и сейчас не панацея, а, скажем, вот в нулевые годы он тем более не был панацеей, потому что очень многого просто не было. Сейчас очень многого нет, а тогда было еще меньше.
Угу. Ну, я так понимаю, что над диссертацией у тебя ведется работа и в настоящее время.
Да, работа ведется до сих пор, да. Почему? Потому что, можно сказать, мне ее пришлось по второму разу писать, когда я ее написал в первый раз и отправил в ученый совет в Томском государственном университете, мне пришло примерно такое резюме, что диссертация очень неплохая, но какое отношение она имеет к истории, поскольку ты должен был защищаться по истории. У вас здесь философия процентов на 60, ну, социология процентов на 30, и история, ну, максимум на 10. В общем, вам нужно повысить историческую составляющую, что я и делал еще два года, наверное, и до сих пор делаю.
Слушай, ну серьезный такой подход, конечно. Не просто так написал, рецензию получил. Да, серьезно. Ну, а на данный момент ты являешься преподавателем
этого На данный момент, да, с 2010 года, не педуниверситет, с 2010 года я работаю в Омском государственном техническом университете.
Угу. И какой предмет преподаешь?
Я преподаю политологию и социологию. Значит, в основном, то есть у нас очень интересная кафедра, называется кафедра социальной работы, социологии и политологии. Вот. Но поскольку к социальной работе я по своей специальности вообще имею мало отношения.
Ну, у тебя практического опыта, мне кажется, достаточно.
Практический опыт есть, да, но вот пока что все-таки в большей степени там я сконцентрирован именно на политологии и социологии.
Ты строгий преподаватель или ты мягко относишься к студентам?
Ну, скажем так, с каждым годом я становлюсь все строже и строже.
Валерьянку не пьешь в период сессии?
Нет, пока не пью, но...
Задумался.
Я думаю, что все впереди.
Студенты не предлагают?
Валерьяночки.
Нет, хотя иногда очень забавные бывают ситуации, когда...
Когда они хотят, чтобы им поставили. А у тебя заочники или дневное отделение?
Нет, у меня сейчас только дневное отделение, причем достаточно разные специальности, и ко всем так приходится приспосабливаться. В итоге, потому что технари у них своя специфика, экономисты своя,
да.
Гуманитарии своя. И...
Ну а какие-то вот сложности у тебя, вот ты преподаешь в институте, вот возникли, когда ты первый раз пришел, только вот, начал
ты помнишь свою первую лекцию в институте, там, я не знаю, была маленькая группа или там поток целый, как они тебя встретили?
Я помню свое первое, это было практическое занятие, это было очень страшно. Потому что, ну, в любом случае, как бы ты подготовлен ни был морально, да, то есть первый раз, когда ты выходишь, ты понимаешь, что ты, собственно говоря, рулишь всем процессом, ты, естественно, чувствуешь какую-то ответственность, что не дай бог, что это не получится. Вот. У меня в итоге еще вышла страшная история, пара закончилась, в итоге я ее отвел и в аудиторию заклинил замок.
Это повезло тебе просто.
Да.
Счастливый случай твой.
Ну, я не знаю, насколько это был счастливый случай, потому что я был в ужасе, потому что я понимал, что сейчас должны прийти следующая группа.
А поэтому... прошлое не вышло, да?
То есть прошлое еще не вышло, она там, вот тут у двери, значит, вся столкнулась.
Ну, ты в этот момент развернулся к аудитории и сказал, ну, если у кого-то остались дополнительные вопросы, самое время их задать. Ну, потом-то дверь починили.
Нет, я ничего не сделал такого подобного, просто сказал, так, соблюдаем спокойствие, сейчас мы позвоним. Куда следует, и нас выпустят. Что и произошло.
Это знак был, знаешь, что все, Глеб Валерьевич, ты остаешься здесь навсегда.
Видимо, да.
Видимо, уже твой опыт будет. Стаж твой будет там дорабатываться.
Вот у меня еще вопрос такой: как человек, тоже преподававший в свое время в университете, мне интересно, вот всю ту информацию, весь тот материал, который ты хочешь выдать студентам во время лекционных занятий. Ты держишь в голове или ты как-то конспектировал это себе? У тебя была возможность подсмотреть, подглядеть?
Значит, скажу сразу, что вообще лекции мне вести приходилось, может быть, только раза два или три в жизни. В основном я занимаюсь все-таки практическими занятиями. То есть семинарами, практиками и так далее. Вот лекции просто мне два или три раза приходилось подменять своего напарника, поэтому вот такого большого опыта ведения лекции у меня нету. Когда приходилось вести, да, безусловно, у меня была такая папочка, в которой был план всего, что я хочу сказать, все возможные вопросы, которые мне могут задать, как мне казалось, вот ты периодически отда подсматривал.
Угу. Ну, то есть побрали написанное, и ты просто смотрел.
Глеб, а что тяжелее вот вести все-таки? Семинары или вот лекции читать?
Мне кажется, семинары.
Ну да, мне кажется, для студента семинары, я как вспомню это дело, семинар все, у нас никто не хочет идти, потому что, ну, действительно, там подготовка должна быть очень такая колоссальная.
А почему, то есть если тебе кажется, что семинары более сложнее вести, чем лекционные занятия, то есть ты никак не мог повлиять на то, чтобы...
Нет, пока что просто вот так срослось, может быть, связано это и с тем, что все-таки пока что еще степени у меня нету, поэтому, скорее, ну, пока что будешь все-таки вести практики.
Угу.
А там лекции со временем.
Хорошо, Глеб, ну, а с твоей профессиональной деятельностью в сфере преподавания мы разобрались, но ты нас интересуешь еще и с другой точки зрения, правда ли?
Безусловно, да.
Да, конечно, я их как раз хотела задать.
Мы на радио ВОС находимся, да, то есть никак нельзя обойти то, что мы делаем.
Ну давайте сейчас послушаем песню и дальше продолжим наш интересный разговор с Глебом. Глеб, давай, какую мы песню послушаем?
Давайте послушаем песню группы System of a Down, которая называется Question. Вопрос.
Слушаем.
Слушаем.
Than you, ghoster now waiting for you. Are you sweet berries ready for you? Ghoster no different than you. Ghoster now waiting for you. Are you dreaming? For you, are you sweet berries ready for two? Ghoster no different than you. Ghoster now waiting for you. Are you dreaming?
Ну что ж, мы снова в студии, в эфире передачи «Чай со сливками», а в гостях у нас Глеб Новоселов. И, Лен, я вижу по глазам, что ты хочешь задать вопрос.
Глеб, я просто тебя знаю уже и знаю по слухам, вот регионы, ну, ребята с регионов приезжают, рассказывают, ты очень многим известен, да, как лидер, да, молодежного движения в Омске, потому что, насколько я знаю, ты очень активно позицию эту занимаешь. Скажи мне, как ты умудряешься совмещать свою основную работу с нашей ВОСовской жизнью?
Сам не знаю.
А как ты вообще попал на эту работу и с чего началось твое сотрудничество в сфере Всероссийского общества слепых, если так можно выразиться?
Ну вот для меня все, наверное, началось так по-хорошему года, наверное, с 2009-го, хотя до этого я тоже... Хотя нет, вру. Нет, конечно, вру. Началось все раньше, года с 2004-го. То есть я вообще тогда знал, что есть организация Всероссийского общества слепых, что... Значит, в ней работают какие-то люди, занимаются какими-то вещами. Но меня тогда интересовало постольку поскольку. Вот, а в 2004 году мне позвонили из этой организации и спросили: Глеб, А не хотели бы вы, мы знаем, что вы студент, то есть уже закончили вуз, у вас, видимо, есть какой-то определенный интеллектуальный багаж, поучаствовать в интеллектуальной игре. Я уже открыл рот, чтобы сказать, да знаете, как-то вот у меня со временем проблемы. Как мне сказали, мы поедем играть в город Краснодар. Рот я быстро закрыл, потому что подумал, а почему бы и нет? То есть, ну, был чистый меркантильный интерес вначале. То есть, да, я согласился, мы съездили в Краснодар, как сейчас помню, тогда это было КИСИ. По-моему, сыграли достаточно неплохо в тот момент. И после этого я стал периодически приходить, стал помогать иногда в каких-то сценариях, там, для того же КИСИ, для того же КВН. Иногда стал помогать в проведении мероприятий. Вот. Ну, а в 2007 году наш председатель региональной организации Галина Васильевна Власова предложила мне пройти обучение в Ариакомпе, вот, в котором, кстати, я познакомился с такими людьми, как Елена Быстрова.
Да-да-да, я хотела сказать об этом.
Вот. И, в общем, после этого, наверное, уже моя деятельность в ВОЗ приобрела такую постоянную основу. В скорости после этого, после того, как я уже окончил Ариакомп, меня пригласили в областное управление, я там работал. Примерно в это же время я устроился на работу туда как звукооператор. Вот до 2012 года я работал звукооператором в Омской региональной организации ВОЗ.
А звукооператор, эта квалификация у тебя появилась откуда?
Ну, собственно говоря, это был чисто любительский уровень, потому что, как я уже говорил, что музыкой я стал увлекаться чуть позже, и когда обучался в университете, там была такая история игры в различных рок-группах, и, в общем, участие в концертах, поэтому, в общем, какой-то опыт был, поэтому, собственно, меня и позвали, да, и я стал исполнять функции звукорежиссера на различных вечерах, на мероприятиях. Вот. Но потом, чуть позже, появился человек, который стал, скажем, мог более профессионально выполнять эту работу. Вот. И мне предложили немножко другое занятие. Предложили работать специалистом по связям с общественностью в Омской региональной организации. Что я и делал с мая 2013 и вот по, наверное, февраль этого года. Работал как оплачиваемый специалист, а сейчас просто продолжаю выполнять эту же работу на общественных началах.
А функции специалиста по связям с общественностью в чем заключаются?
Значит, функции специалиста по связям с общественностью. Во-первых, это контакт со всеми региональными СМИ. То есть это оповещение, рассылка пресс-релизов о наших мероприятиях, что у нас, ну, когда у нас какие-то крупные областного масштаба мероприятия, безусловно, мы о них сообщаем, чтобы можно было об этом где-то прочитать или увидеть. Это участие в различных круглых столах, в передачах, посвященных проблеме инвалидов на городском и на региональном уровне. Это работа в интернете, то есть мною было создано две группы в соцсетях. То есть у нас есть группа наша ВКонтакте и есть группа Одноклассников. Значит, а и также, кстати, еще мы рассылку создали свою не так давно. И это выпуск звукового журнала. То есть я примерно с июня прошлого года являюсь редактором нашего звукового журнала «Омская РОВОС».
Глеб, а сайт есть Омской региональной организации?
Значит, сайт Омской региональной организации ВОЗ, открою страшную тайну, есть, но его пока что никто не видел, потому что он пока пустой.
То есть он недавно появился?
Он появился не так давно, и, к сожалению, у нас нету человека, который бы мог этим заниматься действительно профессионально, потому что у меня квалификации на это, я сразу сказал, не хватает, а найти человека, который бы мог это делать на общественных началах, пока не удается.
Глеб, а ты сказал, что у вас выходит звуковой журнал, да, в котором публикуются, как я понимаю, новости Омской области, да, связанные с жизнью Всероссийского общества слепых.
Всероссийского общества слепых и инвалидов по зрению в целом.
Угу. Ну вот сейчас, я думаю, омичи и жители области нас могут слушать. Скажи, как они могут этот журнал прослушать, получить?
Значит, звуковой журнал Омской региональной организации ВОЗ, который называется «Пульс времени», можно получить в Омской областной библиотеке для слепых. То есть он там постоянно появляется. Можно скачать в интернете через наши группы в соцсетях. То есть он появляется и в нашей группе ВКонтакте, обязательно ссылочка, и в Одноклассниках. Можно также скачать через нашу рассылку. Более того, ссылки на этот журнал помещаются и во всероссийские рассылки. И также, насколько я знаю, они даются на центральном сайте Всероссийского общества слепых новостях периодически. Поэтому доступ достаточно широкий.
Угу. Ну, с этим понятно. Но ты же понимаешь, что у нас молодежный эфир, что нас прежде всего интересует работа с молодежью, да, с молодыми инвалидами по зрению. Скажи, вот как в Омском регионе с этим обстоят дело и какие мероприятия проводятся, ну и в том числе при твоем участии?
Значит, ну, мне не хотелось бы отбирать хлеб у Юлии Панферовой, которая все-таки у нас является специалистом по работе с молодежью. И большую часть мероприятий все-таки и ответственным за эти мероприятия и их организатором является она. Вот, я думаю, что когда-нибудь вы с ней тоже встретитесь.
Она безусловно.
И она вам более подробно это все расскажет.
Но ты нам приоткрой завесу так чуть-чуть.
Да, могу сказать, что как таковое молодежное движение, как такое самостоятельное широкое движение у нас в Омске началось примерно с 2010 года, когда была создана, выделена первая молодежная группа в одной из местных организаций. То есть самой крупнейшей местной организации, городской местной организации ВОС. То есть была выделена молодежная группа, у нее были поставлены самостоятельные задачи, был разработан план работы этой группы, и уже под эту молодежную группу стало проводиться ряд мероприятий. Ну и вот я могу сказать, что одним из таких наших мероприятий, которые мы проводим как раз с 2010 года, и которое у нас сначала было на таком уровне группы городской, потом выросло на областной уровень, и сейчас уже мы вот хотим предложить его на уровень всероссийский, это наш туристический слет, который мы проводим в Муромцевском районе нашей области, в таком селе с интересным названием Окунёво.
Мы уже готовы.
Ну, давай вот на правах рекламы попробуем проанонсировать, что планируется на данном этапе, вот на текущий 2014 год.
Значит, могу сказать сразу, что в этом году нам удалось защитить социальный проект, который называется «Туризм-реабилитация», под который была выделена не очень большая, но вполне достаточно для нас сумма денег, на которую мы собираемся приобрести туристический инвентарь, палатки, спальники и прочие необходимые вещи, оплатить работу инструкторов по туризму для того, чтобы можно было провести такие три крупные мероприятия. Это сплав по реке Тара шестичасовой, это соревнования по переправе, то есть это когда натягиваются канаты, такие достаточно большие расстояния, по которым люди должны с помощью карабинов перемещаться. И третье крупное мероприятие – это квест, такой 10-километровый поход, во время которого люди будут использовать и GPS-навигацию. Там планируется, что они с металлоискателем будут там клад у нас искать.
Ух ты!
И все это будет под надзором, под руководством профессиональных инструкторов по туризму.
Здорово.
Слушай, ну все в одном флаконе, прямо такое шоу «Последний герой».
А у нас постоянно, то есть мы в принципе это мероприятие проводим уже 5 лет, как я говорю. То есть началось это в 2010 году, потом, то есть первый раз мы проводили его в 3 дня, а уже теперь вот с 2011 и по сей день мы проводим его в 5 дней, то есть в 5 дней мы стараемся вложить как можно больше.
То есть 5 дней на природе, в палатках?
Абсолютно.
Угу. Готовим сами?
Готовим сами, все делаем сами.
Здорово. Ну, я так понимаю, что в этом году вы ждете гостей не только с Омской области, но и из других регионов.
Да, мы очень бы хотели, чтобы к нам приехали гости из других регионов. Я думаю, что...
Приглашай
да,
сейчас.
Я думаю, что да, мы сможем посотрудничать в этом отношении с отделом по работе с молодежью КСРК.
Ну, это само собой.
Я уже за кедами сбегала в магазин, так что я готова.
Да, безусловно, вас мы приглашаем всех. Ждем. Ну и ждем, безусловно, ребят из других регионов, кому это будет интересно, кому интересен вольный образ жизни, кто готов приобщиться к природе, почувствовать свое единение с ней и так далее. Вообще, Окунёво – это очень интересное место, и рассказывать про него можно очень долго.
А там река есть?
Река есть, да, река Тара.
Ну, там же шестичасовой сплав планируется.
Это как...
Ты все прослушала?
Нет, я не прослушала, я просто вспомнила, когда мы участвовали в первой онлайн-конференции, и я говорю, и даже в Омске мы можем, ну, приехать и провести мероприятие. А, про сплав мы говорили как раз.
Да.
Поэтому я сейчас переспросила.
Ну да.
Даже в Омске и даже в Омской области есть река Тара, есть село Окунево, в котором можно даже провести туристический слет для инвалидов по зрению. Mm-hmm.
И что? Еще раз, дата проведения?
Значит, дата пока что мы поставили 17 по 21 июля. Если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств, я думаю, что дата такой и останется.
Ну, уважаемые радиослушатели, все, у кого возникнут какие-то вопросы, обращайтесь либо в Омскую региональную организацию, правильно, Глеб?
Да, или... да совершенно верно.
Либо звоните в отдел по работе с молодежью по номеру 499-943-34-57. Глеб, ну, вообще, насколько я понимаю, вот тема туризма, спортивного отдыха, она в твоей жизни играет достаточно большую роль.
Да, я тоже так думаю, что немалую роль.
Ну, поделись опытом, то есть где ты был, в каких местах?
Я, насколько знаю, ты очень часто путешествуешь.
Да, ну вообще вот для меня, вот если говорить про эту историю с туризмом, то она для меня началась не так давно, в году в 2009, когда меня и еще несколько человек нашей организации позвал наш хороший друг Роман Максимов, который тогда работал председателем Горно-Алтайской местной организации. И вот он проводил такие слеты на тот момент уже года три. Причем проводил их абсолютно вот исключительно в своем энтузиазме. То есть он нигде не писал, что у нас всероссийский слет, как вот мы сейчас делаем, пиаримся, да. То есть он просто проводил их для своих и на оставшиеся места звонил своим друзьям, знакомым из других организаций. Говорил: ребят, приезжайте, просто поотдыхаем, подышим воздухом, получим массу удовольствия. Мы приехали, и я понял, насколько это на самом деле уникальное мероприятие. Потому что действительно, во-первых, возможность в несколько дней ввести целый комплекс мероприятий, там и социокультурных, и спортивных, и так далее, и экскурсионных. Вот. А во-вторых, действительно, туристический слет – это мероприятие, в котором могут участвовать инвалиды по зрению, причем даже тотально лишенные зрения. То есть там вполне можно создать достаточно удобные, комфортные условия, причем без особенных затрат. После чего, безусловно, я стал пытаться что такое, ну, каким-то образом пропагандировать эту идею в Омске. Она встретила поддержку, и мы стали так ездить по области, по нашей, выбирать места. Объездили немало мест, но в итоге все-таки выбрали вот то место, в котором сейчас проводимся.
Глеб, ну вопрос о твоих увлечениях. Я так понимаю, что спорт, туризм – это то, как ты любишь проводить свободное время, да? В отрыве уже от университета, в отрыве от твоей какой-то еще деятельности повседневной.
Ну, туризм – это раз, потом музыка. Безусловно, это тоже такая часть моей жизни. Как было. Я человек, который любит и послушать музыку иногда, и поиграть ее.
Да, мы даже пели шепотом.
А играешь ты на чем?
Я немножко играю на гитаре, хотя не могу сказать, что я какой-то супер-классный гитарист, но
на любительском уровне... Не слушайте его, радиослушатели, он очень прекрасно играет на гитаре.
Да, и финальная песня будет в его исполнении.
Нет, к сожалению.
Ну, какие-то любимые стили, предпочтения есть?
Ну, есть, безусловно. То есть это, в первую очередь, такой классический рок. То есть рок, который играли в 60-70-е годы. То есть такие группы, как Beatles, Rolling Stones, The Doors, тот же самый Pink Floyd, Led Zeppelin и так далее. То есть можно перечислять до бесконечности. Хотя есть ряд и современных команд, которые мне нравятся. Вот System of a Down, которую мы слушали, я считаю, одной из лучших групп уже нашего времени. Вот, хотя вообще я считаю, что хорошая музыка, хорошая качественная музыка, она может быть абсолютно в любом жанре. Просто, ну, в каком-то ее больше, в каком-то меньше.
Угу. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Прежде чем ее завершить, мне остается напомнить, что сегодня для вас ее провели мы. Я Василий Дрожжин, Елена Быстрова. Прослушать и скачать вы ее сможете на молодежном портале инвалидов по зрению по адресу ya.ksrk.ru. Ищите нас на подкасте, где вы можете прослушать все наши выпуски по адресу ya.ksrk.ru/rss. Глеб, ну, за тобой последняя песня, и у тебя сейчас есть возможность обратиться ко всем, кто нас сейчас слушает, и сказать им какое-то пожелание от себя.
Напутствие.
Напутствие. Какое может быть напутствие? Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что жизнь прекрасна во всех своих проявлениях, поэтому приезжайте к нам на туристический слет.
Едем. Вот так вот. Глеб, ну а песня-то какая?
А, песня, да. Песня я предлагаю напоследок. Вот мы до этого слушали группу зарубежную, а напоследок я предлагаю послушать отечественную группу. Группу Billy's Band с такой достаточно безбашенной песней, которая называется «Время, которое нужно убить».
Отлично. Глеб Новоселов, город Омск. Друзья, рады, что вы нас слушали. Всем счастливо, всем пока, всем хорошего настроения.
Пока-пока.
До свидания.
Вот пепел, который мы сделали вместе. Вот запах с печальным названием вчера. Пустая рюмка на фортепиано. И где-то в области сердца дыра. Что мне осталось? Много печалей. Ночи, которые нужно забыть. Деньги, которые можно потратить. И время, которое нужно убить. А ей билет на скорый поезд. Солнце, воздух и цветы. А тебе битвы с алкоголем и дурацкие мечты. Катастрофа личных жизней. Роза в мусорном ведре. Льда кусок в стакане рома. Сигарета в тишине. Желтые листья прилипли к асфальту. Бреду я лужи, не обходя. Ноги в ботинках чавкают вальку. Я вспоминаю тебя. Серое небо, ты так часто рыдаешь. Ведь солнце с другой стороны у тебя. Солнце с одной, с другой у тебя я. Значит, ты все-таки любишь меня. А ей билет на скорый поезд. Солнце, воздух и цветы. А тебе битвы с алкоголем и дурацкие мечты. Катастрофа личных жизней. Роза в мусорном ведре. Льда кусок в стакане рома. Сигарета в тишине. Очки конденсируют капли тумана. И сердце набито тоской. Но я буду спокоен, как рубль в кармане. Довольствуясь пустотой. Что мне осталось? Немного печали. Ночи, которые нужно забыть. Деньги, которые можно потратить. И время, которое нужно.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.